Продолжать о Птешем Шапира?
Да.
И значит, Птеш Шапира стал моим научным руководителем. Значит, это было, когда я был на третьем курсе, в начале третьего курса.
Что вы у него делали? Чем вы занимались? Сначала
я занимался большими системами автоматов. И я даже написал тогда некоторую работу, курсовую работу о переходе от больших систем автоматов к бесконечным системам автоматов. И, значит, при некоторых условиях эргодичности системы. За эту работу я получил премию факультета.
Студенческую, да?
Да, студенческую премию факультета.
Какая, между прочим, премия это была?
Это была вторая.
Вторая.
Третья я получил позже, уже тоже под руководством Птешева
Шапира. Я получал дважды вторую премию. Один раз за то, что потом диаграмму Мединки называли, мне дали вторую премию.
Все мои премии. Я получил три премии. Все были вторые, или, может быть, одна или две были третьи, я не помню. Вот такого порядка.
Ну, да.
Про эту работу я помню, мне сказали, что если бы она была напечатана на машинке, то я получил бы первую премию. Так сказал Александров, председатель комиссии. Но поскольку она была написана от руки, то дали только вторую. Вот. Значит, да. Потом аналогичную эргодичность получил Добрушин через пару лет. И я объяснил Добрушину, что он использовал то же самое фактическое расстояние, что и я. И он, значит, это признал это и впоследствии назвал это расстояние Вассерштейна. И кроме того, он помог опубликовать эту статью в своем журнале после того, как эта статья была отвергнута математическими заметками. Это была довольно забавная история. А математические заметки направили эту статью на отзыв Добрушину. Добрушин пригласил меня к себе домой, мы обсуждали эту статью. Он написал абсолютно положительный отзыв на нее. Но мат-заметки решила прекратить печатать статьи по теории вероятности, потому что существует специальный журнал на эту тему. В связи с этим она отвергла пару статей по теории вероятности, включая мою статью.
Но они, кажется, отвергали далеко не все статьи по теории вероятности.
После того, как они отвергли пару неугодных им статей, они приняли решение продолжать печатать статьи по теории вероятности. И после этого они продолжали печатать, как ни в чем не бывало.
А отвергнутые статьи кому принадлежали?
Одна из них была моя, и были еще пара других отвергнутых статей. Это статьи, связанные с
Птешевским Шапиром.
Да,
я знаю несколько примеров.
Вот. Тогда Добрушин напечатал эту статью в своем журнале «Проблемы передачи информации». Значит, и позже, значит, назвал соответствующее расстояние Вассерштейна. Хотя потом еще через несколько лет выяснилось, что близкое расстояние было в одной статье Конторовича и Рубинштейна. Еще через несколько лет выяснилось, что близкое расстояние использовалось и раньше, и так далее.
На Западе как же это называется? По-разному, это зависит от специальности.
На Западе его по-разному точно называют. Вот. После этого моя курсовая работа уже была под руководством Птешева Шапира на другую тему. Это по некоторые арифметические вопросы, связанные там с арифметическими группами. После этого я работал в основном в алгебраической К-теории. Диссертация моя была по алгебраической К-теории и отчасти по классическим арифметическим группам.
Ну а как получилось, что вы стали заниматься К-теорией?
Та первая моя опубликованная работа по подгруппе конечного индекса в спинорных группах была отчасти связана с алгебраической К-теорией. А вскоре после этого произошел Московский математический конгресс, и многие ученые приехали туда. Там я познакомился с Борелем, Басом и другими. В частности, мое общение с Басом меня как-то направило работать в алгебраическую К-теорию. Я начал с того, что решил некоторую проблему Баса о стабилизации.
В чем она состоит?
Она состоит в следующем. Возьмем, известно, что если возьмем матрицы над полем, то группа, порожденная элементарными матрицами, это в точности группа матриц с определителем единица. Если у нас не поле, а более сложное кольцо, то тогда можно рассмотреть фактор группы обратимых матриц по группе элементарных матриц и поставить вопрос.
Элементарных это что значит?
Матрица элементарная, значит, она отличается от единичной матрицы одним недиагональным элементом. И можно поставить вопрос, как вот этот фактор зависит от n. n – это размер матриц. К1 фактор алгебраической К-теории определяется как пределы этого фактора, когда n стремится к бесконечности. Но для реальных колец, как правило, начиная с некоторого n, если n достаточно большое по сравнению с некого рода размерности кольца, то этот фактор уже есть стабильная группа. И гипотеза Баса была о том, начиная точно с какого места можно ожидать, что факторы есть уже стабильная группа. И я доказал эту гипотезу. И с тех пор я продолжал заниматься в основном алгебраической К-теорией. Эта наука в то время только зарождалась, именно Бас был ее основоположником. Вот, значит, прям как я стал заниматься алгебраической К-теорией.
Да, и вы этим занимались в аспирантуре?
Да. Моя диссертация называлась «Стабилизация в алгебраической К-теории и выявляются проблемы для классических групп». Я написал диссертацию уже на втором году аспирантуры, и после этого, как мне сказала Морозова, зав. Отделения математики, заместитель зав., я должен был, перед тем, как меня поставить на очередь защищаться, я должен был сам себе найти работу.
Распределение что, не было,
что ли? По распределению она сказала, что единственное, что она сможет мне предложить, это работа в очень отдаленном месте, в каком-нибудь пединституте. И даже это было не гарантировано. Поэтому она мне посоветовала искать самому работу. Я попробовал около 100 мест. И в двух местах я получил заявку. В одной из них информэлектро я и выбрал. И после этого меня поставили на защиту. Через несколько месяцев я защитился. В то время было стандартное голосование, примерно такого сорта, 25 за и двое воздержавшихся. Стандартно для еврея, имею в виду.
Это какой год?
Это был 69-й год. И я, значит, стал работать в информэлектре, и я там работал около 10 лет. Работа моя была связана с планированием, перспективным планированием в электротехнической промышленности. К математике отношения имела очень мало.
А как же вы умудрялись при этом работать в математике?
Да, это... Конечно, в самом в моем институте работать было невозможно ни в математике, ни в экономике. Просто недостаточно в одной комнате много людей, которые разговаривают о вещах далеких от математики. Я был, собственно говоря, там единственным математиком. Так что, ну, мне часто очень удавалось брать библиотечные дни или даже просто прогуливать, и тогда я мог делать что-то для работы и для математики. В частности, для работы я написал несколько книг, 5 из них были опубликованы, а для математики я написал там около, скажем, 10 или 20 статей, которые были опубликованы. В это же время у меня родились один ребенок, потом другой. Кооперативная квартира. В общем, дел было много, но тогда был молодой и мог делать много дел сразу.
Сейчас вы, конечно, уже считаете себя пожилым.
Да,
да. Сколько вам, 35?
Да, 36 будет скоро, в сентябре.
Ну, а как в этот информ электро вас легко они взяли? Без всякой борьбы, без сложности?
Это было не совсем просто. Зав. Отдела подписал заявку у директора, не спросив у кадровика. Так что, когда я пришел с путевкой в институт по распределению, кадровик сказал, что он об этом ничего не знает и что он будет бороться против. Значит, в течение месяца он не подписывал приказа, он пытался выяснить возможности как-то от меня избавиться. Но через месяц он все-таки смирился и подписал бумагу, и я стал сотрудником этого института. Это был 69-й год.
А вот расскажите, когда вы надумали уезжать? И как это? Такой план был долгосрочный или это более экспромт был? Обычно бывают какие-то этапы. Сначала человек вообще об этом не думает, потом он допускает мысль, потом и так далее. Или у вас это было по-другому?
Да, это был долгий путь. Практически я об этом не думал, пока не поехал в Печерский Шапира. Я как-то после того... Я не был особенно близко связан со своими однокурсниками, которые уехали даже раньше Питерского Шапира. Вернее, мы были друзьями, но после того, как я окончил университет, мы окончили университет, мы только случайно встречались. Но когда уехал в Питерский Шапир, я начал уже серьезно думать.
Когда уехал или когда подал?
Когда подал, да. Когда уже он подал. Он не сразу уехал, первый раз он был отказан. Я уже начал серьезно думать, не пора ли мне ехать. Но даже в то время я еще не представлял себе этого шага. Сказать. Для меня это было как-то даже в то время совершенно немыслимо. Но постепенно я начал чувствовать, что уже большинство моих друзей уехало, что Каждан, Висфеллер, Кац и я уже начал чувствовать, что большинство друзей уехало или собираются уехать. И я начал уже серьезно, так сказать, думать о своей, чтобы поехать самому. Но, как обычно, бывает много препятствий к этому. Например, в моем случае главное препятствие было то, что моя жена много лет не могла и думать, что покинуть свою мать. Также я очень опасался, что я буду отказан, потому что моя мать работала в ящике, мои две сестры и сейчас работают в ящике, причем старшая моя сестра работает в ракетной промышленности, имеет допуск самой первой степени. Так что я чувствовал, что я могу быть отказан с большой вероятностью. Но главным препятствием было это моя жена. Но через несколько лет я ее постепенно убедил, что надо ехать, потому что наши дети не имеют никакого будущего в Советском Союзе. И также одним из препятствий было то, что если бы я подал, то мой начальник и мой директор имели бы серьезные трудности. Но как раз тут по стечению обстоятельств, как раз в это время началась перестройка нашего института, новый директор, и у меня сменили и начальника моего, и я почувствовал, что это самое удобное время уезжать.
И вы ждали, сколько времени вы ждали ответа?
После того, как я подал, я думал, что буду ждать около 6 месяцев. Исходя из опыта моих друзей. Но оказалось, что это было 8 месяцев. Также была еще небольшая трудность. Я получил открытку всего за 2 недели до срока истечения визы.
Так что собираться пришлось в терапию?
Да, это было... Практически эти 2 недели я ни минуты не спал. Несколько дней провел на таможне, потом пару дней на авиатаможне, потом обычные 2 посольства, размен денег. Кроме того, нужно было продать барахло и купить массу других вещей и много-много других дел. Так что это было ужасное время.
Но вы работали все это время?
Когда я подал, как обычно, мне не сразу дали справку с места работы. Это заняло примерно 2 недели тяжелой работы. В конце концов, мне дали справку. Я тут же подал заявление об отпуске. Мне его подписали, но потом его отменили. Я снова добивался этого отпуска. И в конце концов, мне его снова дали. И я, месяц отдыхал. Когда вернулся, мне начали переводить на другую позицию. Значит, когда я подал, был завсектором, меня стали переводить на ИО старшего научного сотрудника. Этот процесс длился около месяца, и в конце концов меня перевели.
Но им нужна какая-то мотивировка была? Или то, что вы подали заявление, достаточно?
Нет. Подача заявления не могло быть официальным поводом. Поэтому просто была некоторая перестройка структуры, в результате которой просто сектор был ликвидирован вместе с моей должностью. И после этого у меня была такая жизнь довольно нервная. В любой день мне, конечно, могли уволить. Чтобы уволить, мне было достаточно прогулять 1 день, а я прогулял значительно больше. Но тем не менее меня держали до тех пор, пока я не получил открытку из-за веры, и тогда я, уволился. И, кстати, в то время в Москве это была обычная ситуация, что люди, как правило, держали свою работу.
Это было указание свыше, конечно.
Да. И я знал, что если меня уволят, я могу жаловаться в райком. И, кстати, большинство людей и приходило жаловаться в райком. В моем случае я не ходил туда. Я держался достаточно твердо, и они поняли, что лучше меня оставить.
А как вообще отношение было? Встречались вы с людьми, с математиками, я имею в виду, нормально? Как разные люди вели себя?
В то время все математики ко мне относились как и прежде. Конечно, они все знали, хотя я никому особенно не распространялся, но тем не менее все знали. Но велись мне, как будто ни в чем не бывало. Я помню даже такой замечательный случай, что как-то я пришел на свидание Московского математического общества и сидел рядом с Сергеем Петровичем Новиком, и мы горячо обсуждали с ним во время доклада антисемитскую политику Советского Союза, заглушая докладчика.
Довольно громко, да?
Да, довольно громко.
Новиков вообще ведет себя в этом смысле довольно смело, да?
Да, он ведет себя довольно смело. Но
он... Или он защищал советскую
защиту? Нет, он доказывал как раз, что антисемитизм идет с самого верха. Вообще, его взгляды довольно оригинальные. Он, значит, считает, что еврейский вопрос в Советском Союзе будет через несколько лет урегулирован, что какая-то часть уедет, какая-то часть останется и будет русифицирована, и вопрос тем самым будет решен.
Ну да, ну что значит русифицировано? Вот пятый пункт в паспорте нарочно сохраняют, не хотят даже... Это же было бы довольно просто, его никогда не было, даже в царских паспортах, по-видимому.
Ну, может быть, он имеет то, что евреи смешаются, переженятся.
Помощью браков.
Да.
Ну, может быть.
Может быть, он имел в виду
это. Через несколько поколений, может быть, конечно.
Да, ну, что он имел в виду скоро? Это речь шла там, что ли, порядка, там, может быть, 50 лет, что ли, я не знаю.
Если через 50 лет вообще человечество выживет, то всякое может быть. Ну, а мне кажется, что вы рассказывали о каком-то случае, или это не вы, а кто-то другой, о каком-то случае, когда какой-то иностранный гость был, и вы были нежеланным, присутствовали, ваше присутствие было кому-то нежелательно на этом семинаре. Или это не вы,
а
кто-то другой?
Ну, это была такого типа история, что приехал Коэн из Нью-Йорка, который занимался проблемой четырех красок, и он делал доклад на семинаре Синая. И я пришел туда, потому что я познакомился с Коэном еще за день до этого или за два. Я пришел его послушать. И в середине этого семинара Синай, который сидел рядом со мной, вдруг довольно громко заявил, что он меня не приглашал на этот семинар. Я промолчал, тогда он повторил это. Ну, я тогда просто пересел в другой ряд подальше от Синая и продолжал находиться на этом семинаре. Не знаю, была ли это шутка со стороны Синая, или он что-то имел другое в виду. Во всяком случае, кстати, потом через год я встретился с Синаем в Нью-Йорке на международной конференции. И там он, значит, не побоялся подойти ко мне и поговорить со мной.
Да. Ну, а разные люди, другие, более спорные, тоже никак не проявляли своей реакции? Я не знаю, ну, не евреи, и не столь оригиналы большие, как Новиков. Я не знаю, с кем вы там общались, какой-нибудь Кострикин или с кем вы там могли общаться?
Нет, я с этими людьми мало общался. То есть я так...
Вы не участвовали ни в каких конференциях за это время?
Нет, я только иногда приходил на Московское университетское общество, и это было все, что я делал в университете. Я встречал, возможно, и Кострикина в то время, но мы здоровались, как обычно, может быть, так, и больше ничего. Помню еще... Я как-то видел там Михалёва, он поздоровался со мной, как обычно, и да, что-то очень мило со мной чем-то заговорил, как ни в чем не бывало, хотя, конечно, он знал, что я уже подал. Так что никаких эксцессов не было. И это в то время это было уже довольно обычно, что многие уже подали, и это было дело довольно привычное. И...
Не смотрели как на чудовище, да?
Может быть, некоторые из них и смотрели, но просто они не подавали виду.